откроем сегодня книгу Неемия. Если знаете, есть такое место в Библии. Неемия, 7 глава. Тут один короткий стих, очень интересный, мы его прочитаем. Всего лишь 6 слов. 7 глава, книга Неемия, 55 стих. Здесь идет в этой главе целый перечень имен. Это родословие, можно сказать. И тут этот стих говорит: сыновья Варкоса, сыновья Сисари, сыновья Фамаха. Вы скажете, интересный стих, правда? Почему мы его сегодня прочитали? Как вы знаете, в Израиле идут раскопки, все время продолжается, и время от времени что-то интересное в раскопках находят. Недавно я вам говорил, что нашли часть стены, которая была отстроена после того, как возвратился Израиль из плена вавилонского. И там все данные были. И теперь недавно нашли печать. Как вы знаете, богатые люди имели печать, которая это была их, как бы их роспись. Когда посылалось письмо или документ какой-то важный, его запечатали часто воском, и в этот воск брали кольцо или перстень человека, и там был знак, который принадлежал для вас или ваше было. И когда в этот воск вы его прижали, это делалась печать. И вот этой семьи печать раскопали. Мне очень интересно, вы когда на нее смотрите, она точно описана. Почему это важно? Потому что иногда мы читаем вот эти родословные, и кажется, это просто слова. Но Слово Господне учит нас, апостол Павел пишет, апостол Петр пишет, Господь более 4000 раз в Библии повторяется выражение «это Слово Господне» до последней точки и запятой. И даже имена, которые мы здесь находимся, Господь по своей причине или по своему вымыслу так сделал, что это было зарегистрировано или написано в Слове Своем. И иногда даже люди, неверующие в раскопках, когда что-то такое находят, оно подтверждает то, что мы находим в Слове Господнем. Интересно, я надеюсь, это интересно. Слово Господне во свете новостей или новости во свете Писания. А сейчас мы возвратимся к посланию римлянам в первую главу. Прочитаем, начиная сегодня с 14 стиха и до середины 16 стиха. Апостол Павел здесь пишет: «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Итак, что для меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова». Прошлое воскресенье мы немножко поговорили за характер апостола Павла. И это характеристики его жизни или его характер, он транслировал, или он виден был в его служении. Наша жизнь, наше хождение, наш разговор, наши поступки должны соответствовать тому, кто мы являемся. Мы являемся искупленный народ Божий, мы являемся призванный народ Божий. Апостол Павел в послании Ефесянам пишет: «Ходите достойно звания вашего». В прошлое воскресенье мы в послании Ефесянам по-английски говорили о том, что наше звание, оно святое, оно приходит от самого Господа с небес. Характер апостола Павла, жизнь его, служение его, оно соответствовало того, что он говорил и проповедовал. Если вы вспомните некоторые характеристики жизни апостола Павла или характер его, являлся в том, что он был благодарен, его вся жизнь пропитана была благодарностью Господу. И он мог благодарить Господа за этих верующих людей, которые жили в городе Рим, в столице империи Римской. Апостол Павел не только был благодарен, но он действительно переполнено его сердце было Божьей любовью к этим людям, любовь агапы, Божья любовь. Апостол Павел искал всегда в своей жизни, во всех деталях своей жизни познавать и выполнять волю Божию. Мы сейчас пели гимн, там брат отметил, говорит, чтобы мы послушны были во всем. А второй гимн мы пели, чтобы мы любили Господа больше. Это отражалось в жизни апостола Павла, когда он искал в своей жизни выполнять и делать то, что воля Господня. Мы видим, что апостол Павел не только в своей жизни, но и в служении своем духовном он был жертвенный. И он не только жертвенно относился к этому, он всю свою жизнь отдал Господу, полагался и делал все для Господа. До той точки он говорит, если возможно было бы, я бы пожертвовал бы своим духовным моим спасением, чтобы народ Божий мог спасти. Если возможно было бы, я бы обменял бы мое спасение духовное за тех, которые не имеют. Конечно, Слово Господне учит нас, что это невозможно и не нужно это, потому что Господь уже отдал себя и купил нам драгоценной кровью Своею искупление наше. Но апостол Павел настолько жертвенный был, он был готов пожертвовать своим личным духовным спасением. Апостол Павел имел план в своей жизни. Это была воля Господня. И он свой план своей жизни, он имел цель своей жизни. Он говорит, я намерен, я желаю прийти к вам. Он делал планы свои и искал волю Господню в этой. И когда Господь открывал ему двери служения, он это делал кротостью. Это был кроткий человек, который не гордился собою. Здесь мы читаем три раза, он повторяет «я». Он говорит, я должен, я готов, я не стыжусь. Другими словами, я горжусь или я хвалюсь не собою, а Господом и благовествованием Господа. Так что план или цель, или служение апостола Павла, оно было кротостью сделано. И результат того, мы окончили в прошлый раз, видели, что служение его и жизнь его было благодотворно. Столько, сколько апостол Павел сделал для Господа, мне кажется, никто в истории церкви еще не сделал. Сегодня я хочу, чтобы мы обратили внимание на факт, что апостол Павел себя считал и видел свое служение как тот, который должен, имеет долг. Что обозначает здесь, когда апостол Павел говорит «я должен»? Вы скажете, что это очень простое слово, мы его понимаем. Долг – это в своем самом буквальном смысле, это говорит нам о человеке, который финансово должен кому-то деньги. Мы понимаем, когда мы берем взаем деньги или когда мы кому-то что-то должны. Помните, Господь пример такой сделал, что был один раб, один слуг, который своему господину такую большую сумму должен был, что оно даже непостижимо уму было. Он даже если бы всю жизнь свою проработал бы, он не мог бы выплатить этот долг. Этот долг был сверх его способности и выше его возможности выплатить. И его господин ему это простил. А он потом вышел, и он не нашел в своем сердце возможности простить незначительную маленькую сумму, которую ему его друг должен был. Те люди, которые должны в финансовом смысле больше, чем они имеют возможность выплатить, они приходят в состояние банкротства. Мы этот термин понимаем, и банкротство это нечто, что наше государство здесь в этой стране разработало законы, и через эти законы люди могут пойти перед судьей и просить у него, чтобы он простил им долги, которые они накопили себе и не способны выполнить. И иногда судья это допускает. Мы, может быть, встречали людей, которые пришли в финансовое банкротство. В Старом Завете мы имеем пример, и Слово Господне мы читали как-то в 21 главе книги «Исход». постановление, которое Господь даровал своему народу израильскому, чтобы в рабство никогда евреев не продавали или они сами себе не отдавали. Но была выработана система, где люди, которые имели долг, они могли отрабатывать его к тому человеку, где они были должны. И помните, иногда приходил конец срок. Срок был 7 лет, и потом хозяин, господин должен был простить ему остальной долг и отпустить этого человека, чтобы он пошел домой. И на этот человек, мы уже обращали внимание на это слово, когда в первом стихе этой главе апостол Павел говорит: «Я раб Иисуса Христа», это то слово, которое говорит нам за того раба, который настолько возлюбил своего господина, он сказал: «Я буду тебе работать до конца моей жизни». И тогда брали его и должны были взять шило и проколоть ему ухо. И это знак, это символ был, что он принадлежит этому человеку. Но там была выработана система выплаты долга. В наше время мы сейчас все время мы слышим, за последние полгода все время говорят, что в Америке начинается и экономическая, остановка, все, и многие люди теряют свои дома, потому что они взяли в долг или купили себе дома, которые они в первую очередь не были способны выплачивать, а теперь банк у них это требует. И все время мы слышим это. Но апостол Павел здесь, когда он говорит в 14 стихе «я должен», он не потребляет то слово, которое говорит о финансовом долге, а он говорит за духовный долг. И духовный долг, который апостол Павел здесь имеет, мы можем понимать в двух смыслах. Во-первых, он должен или он имеет долг перед Богом, а во-вторых, он имеет, и мы дальше посмотрим, долг перед людьми. И мы посмотрим в первую очередь тот долг, который апостол Павел имеет перед Господом. Апостол Павел понимает, что, и мы должны понимать Священного Писания, что каждый из нас рождается в грехе. Никто из нас не может уплатить цену за наш грех. Бог уплатил цену за наш грех. Бог послал своего Сына, который кровью своей купил нам искупление наше. И эта цена нашего искупления настолько бесценная, другими словами, она настолько великая, что никто из нас, если бы мы собрали бы все богатство всего мира, если бы оно нам принадлежало, все запасы, которые на земле есть, его богатство, золото, серебра, драгоценности, это если бы было в наших руках, если мы это преподнесли бы Господу, оно недостаточно купить наше искупление. И Бог избрал нас еще до создания мира и уплатил за нас эту цену. И никто из нас не способен выплатить этот долг. И апостол Павел в этом смысле, в первую очередь, сознавая свой долг перед Господом, говорит: я должен духовно перед Богом. Я перед тем, как Бог меня избрал, перед тем, как Бог меня спас, я в духовном банкротстве был и до сих пор являюсь перед Богом. Так что апостол Павел дальше, когда он говорит, я готов проповедовать вам, апостол Павел говорит о своей готовности выплачивать этот долг или разрабатывать этот долг, хотя он не способен это сделать, но он чувствует какую-то обязанность перед Богом. Он говорит: я должен. И ради этого он готов. И это также является одна характеристика или характер апостола Павла. Он в своей жизни всегда был готов служить Господу. И этот долг, который он имеет перед Богом, он принуждал его служить. И принуждал, мы можем сказать, в том смысле не потому, что Бог заставляет нас служить Ему, а Он это делает добровольно от любви тому, который искупил его от греха его. Апостол Павел в вступлении в этой главе, он представляет себя этим верующим людям, и он говорит: Бог меня призвал, Бог меня сделал апостолом. И в этом смысле он также понимает, что он имеет ответственность этому призванию. С одной стороны, он добровольно делал это служение, которое Господь его призвал делать. И он жертвенно делал, с любовью это делал. Но в то же самое время он понимал, что его звание, и мы должны понимать, что наше призвание следовать за Господом, оно пришло не от человека, а от самого Бога. И ради этого мы должны иметь тоже это принуждение или вот это чувствование, долг. Мы имеем перед Господом, чтобы мы так ходили и жили перед Господом, чтобы выполнять то звание, которым Господь призвал нас. И дал бы Господь, чтобы мы сегодня, в 2008 году, в 21 столетии, после времени апостола Павла, тоже чувствовали этот долг перед теми людьми, где мы живем. Где мы общаемся, в нашем городе, в Холливуде, всем людям, которые окружают нас, чтобы мы понимали наше банкротство. Даже после того, как Господь спас нас и искупил нас, долг наш остается перед Господом, хотя Он простил его нам, и Он платил его за нас. Во-вторых, мы видим, что апостол Павел, он считал себя, или это чувствование долга, оно переходило к людям. Он чувствовал обязанность, принуждение идти и всем людям благовествовать, потому что Бог его призвал и даровал ему что-то, что мир нуждается. И когда он говорит, я хочу прийти к вам в Рим, чтобы дать вам дар какой-то духовный или поделиться с вами, он имел в том смысле, что он готов был им передать то, что он получил от Бога. Мы часто встречаем выражение апостола Павла. «Я вам передал то, что я сам принял от Господа». Апостол Павел это часто говорил. Это было одно из его любимых выражений. Когда мы встречаемся с людьми, когда мы благовествуем им, или когда мы говорим людям Евангелие, которое является благая весть, мы имеем что-то, что Бог нам даровал. И мы должны быть обязаны, мы должны быть в долгу перед Богом передать это тем людям, которые нуждаются. Апостол Павел, когда о нем описывается в 9 главе Деяния апостолов, Господь говорит Анании, что он, Павел, я его избрал, и я ему покажу, сколько он должен пострадать за меня, за имя мое. И страдания или жизнь апостола Павла, все эти характеристики, которые мы просматривали в его жизни, показывают нам, что он действительно понимал свой долг, и он был готов, как здесь он говорит, я готов это делать. Мы в Священном Писании, апостол Павел в своей автобиографии, если мы можем так сказать, мы имеем три списка или три раза в послании к Коринфянам он описывает выполнение своего долга перед Богом, которое он выполнял в своем повиновении и послушании Господу. Я думаю, нам стоило бы их перечитать. Это второе послание к Коринфянам. В первый раз это он нам открывает этот список в 4 главе, второе послание к Коринфянам, начиная с 8 стиха. Апостол Павел говорит, мы отсюду, другими словами, со всех сторон, мы притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Мы низлагаемы, но не погибаем. Мы всегда носим в теле своем мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашим. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открывалась в смертной плоти нашей. Так что здесь коротко апостол Павел немножко описывает в разными терминами те обстоятельства, которые он пережил в своей жизни. Но дальше в 6 главе этого послания, начиная с 4 стиха, апостол Павел говорит: «Но во всем мы являемся себя как служители Божии». Апостол Павел был призван, апостол, служитель Божий. «В великом терпении, в бедствии, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды из правой и левой руки, в чести, без чести, при порицаниях, похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас называют, наказывают, но мы не умираем. Нас огорчает, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». И последний текст, это 11 глава этого же послания, начиная с 23 стиха. Это может быть самое знаменитое выражение апостола Павла, то и как он страдал и служил Господу, долг свой, который он и чувствовал перед Господом, понуждало его, и результат этом он говорит: «Я гораздо более всех был в трудах, безмерно в ранах». Часто он был ранен, он более был в темницах, чем кто. Многократно был при смерти, мы говорили за это в прошлый раз немножко. От иудеев 195 раз был побит. Вы говорите, здесь этот текст так не говорит. Посмотрите, говорит, 5 раз по 40 ударов без одного. Сколько раз его били. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, день и ночь пробыл в глубине. Кто из вас после кораблекрушения пробыл 1.5 суток в море, пока вас нашли? Апостол Павел это пережил. Много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, среди разбойников, среди единоплеменников, среди язычников, в городе, в пустыне, в море, между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, части в посте. Посмотрите, апостол Павел говорит: «Я был в голоде, не имел что кушать, но несмотря на то, я исполнял пост». Кто из нас мог бы так делать? Он говорит, в стуже и в наготе. «Кроме этого, говорит, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах». Апостол Павел был полностью предан. Он чувствовал этот долг. И все вот это, что у него случалось, он говорит: «Я это считаю, это ничего, это все ради Господа я делаю», говорит. В конце своей жизни апостол Павел говорит: «Я веру сохранил, я течение сотворил. И сделал то, что Господь меня призвал сделать». Апостол Павел был принужден к этому призванию, потому что это призвание было высшее призвание, и оно было от самого Бога, оно было святое. Когда мы говорим за принуждение к служению, к призванию нашему, то мы должны понимать одно слово, которое, может быть, я искал, и брата спрашивал, пока я... Хорошее слово найти, чтобы описывало контекст с греческого языка. Но слово «срочность», оно хотя полностью не описывает то, что апостол Павел чувствовал. Но он понимал, что мир, который окружает его, он погибает. И он очень быстро, как в спирали, спускается и погибает, и весь мир, который в грехе, идет в ад, в озеро огненное. И апостол Павел чувствовал какую-то ответственность за этих людей, которые очень быстро погибали. И вот это благовествование, которому он был призванный апостол, он чувствовал какую-то срочность. Другими словами, он считал, что у него очень мало времени остается, чтобы передать другим людям то, что он получил от Бога. Дефицит времени. Вы когда-нибудь куда-то спешили, когда уже мало времени остается? Хотели кому-то что-то пересказать, когда у вас нету времени? Вот это то чувство, которое принуждало апостола Павла и ввело его к служению ему, чтобы он не смотрел на все препятствия, которые он встречал. Апостол Павел в 11 стихе говорит: «Ради этого я желаю». Это внутри меня есть, оно горит во мне. Передавать благовествование, Евангелие, благую весть Божию, мы должны в себе, в душе своей иметь огонь, который горит, как пророк Иеремия говорит. Я не мог его держать, я не мог молчать, оно горит. А мы часто молчим. Другой контекст, 9 глава, 1 послание к Коринфянам. Апостол Павел говорит: это служение, которое я имею, оно верено мне. Бог его доверил мне. И мы на это слово иногда очень легко относимся. То, что Бог не только доверил нам, но верил нам. Другими словами, из руки Господа Он нам в нашу руку дал. Как те, которые на Олимпиках бегут и принимают эстафету от другого того, который бежит. Во-первых, он должен его передать, а во-вторых, второй должен его взять, чтобы не упустить, и потом дальше понести. Так каждый из нас должен, апостол Павел пишет Тимофею: то, что ты от меня услышал, передай другим, которые верно передадут другим. Апостол Павел дальше пишет, что у домостроителя, у того раба, которому хозяин, господин уходит и оставляет ему все свое имущество и богатство и вверяет ему, что требуется от него? Верность. И вот это принуждало и обязывало и приводило апостола Павла в состояние долга перед Богом и перед людьми. Передать это. И оно у апостола Павла горело. Я это принял от Господа, но я его не держу. Знаете, если вы будете в себе держать, это невозможно, оно должно переливаться. Так что, если вот эти мысли взять и суммировать их, и сделать вывод для нас сегодня, в наше время, мы должны сказать, что каждый из нас, как верующий, искупленное дитё Господня, мы знаем Христа, мы знаем Господа. Бог открыл себя нам. И каждый из нас получил от Господа истины духовные, которые мы ответственны, мы в долгу перед Богом и в долгу перед теми, которые нуждаются услышать эти истины от нас. Я хочу задать нам вопрос: знаем ли мы? Каждый из нас сегодня спросите себя, знаем ли мы, почему мы верующие? И если мы знаем, что верующие, можем ли мы кому-то передать и пересказать, почему мы верующие? Если кто-то вас спросит, почему вы верующие, как мы отвечаем? Знаем ли мы? Помните Моисей, когда он взошел на гору Синайскую? Господь ему передал 10 предложений, правда? Нет, 10 заповедей. Почему это слово Господня? Потому что это заповедь Господня. Это не выборно Моисей мог передавать народу. Моисей не спустился ни с горы и не сказал народу: ну, если желаете, можете выполнять эти заповеди. Нет. Во-первых, Моисей, он верно передал народу то, что Господь ему дал. Хотя первый раз скрижали он их разбил, помните, но он вернулся на гору, повторно получил. Но Моисей мог бы, подумайте, если бы любой из нас вышел бы на самую высокую гору, которая здесь кругом нас есть, и там от Господа получил скрижали. О, мы бы их забрали домой и в сейф спрятали, правда? Это драгоценность, это имущество. Нет. это Моисей, Господь ему даровал, он верно передал народу. И тогда народ был ответственный не Моисею, а Господу выполнять заповеди Господни. Дальше Моисей возвращается на гору, и Господь дает ему образец. Помните, мы изучали скинии собрания. Не просто с какого-то там материала, который они в пустыне нашли, а определенный должны был материал быть, с чего они построили эти скинии. И Господь говорит Моисею, скажи народ, чтобы они принесли мне. И народ начал приносить и приносить и приносить, так что они сверх нужды принесли Господу. Но что там написано? Несколько раз повторно описано, что народ так выполнил, как Моисей им повелел. Бог повелел Моисею, он верно передал народу, народ верно исполнил то, что Бог им заповедовал сделать. Апостол Павел, он имеет то же самое чувствование, он имеет долг перед Господом, который даровал это ему. Дальше я хочу, чтобы мы поговорили за это слово срочность, или вот за этот дефицит времени, который апостол Павел чувствовал в своем служении. Само слово благовествование или Евангелие, мы следующее воскресенье посмотрим, здесь говорится, что оно является сила Божия к спасению нашему. Но это слово, оно в самом прямом смысле, значение этого слова, это хорошая весть, благая весть, good news. К сожалению, мы живем в таком периоде истории, где мы редко слышим хорошие новости. Когда вы включаете радио, телевизор, читаете газеты, журналы, почти все это нехорошая, неблагая весть. И несмотря на то, наши телефоны горят. Мы не успели что-то услышать негативное, отрицательное, плохую новость, и мы друг другу звоним и хотим ее передать. Апостол Павел с таким же рвением он хотел передавать благую весть. Как быстро мы сплетни какие-то хотим рассказать за кого-то или за что-то. И телефонами нашими звоним и день, и ночь. Если бы дотронуться нашему телефону, то, наверное, рука опечется, правда? Потому что телефон горячий. Апостол Павел, он наоборот, он чувствовал, что время короткое, мало времени остается. Где-то в прошлом году брат Мартинчук по четвергам мы проходили пророка Малахию. И где-то месяц назад брат повторил нам проповедь с первого стиха пророка Малахия. Кто помнит там стихи, стих, слова? Там написано «пророческое слово от Бога через Малахию кому? Израилю». И вот это вот слово на еврейском языке, пророческое слово, что перевели на русский язык, это в буквальном смысле на еврейском языке обозначает бремя. Господь возложил на Малахию вот это слово передать Израилю. Оно было от Бога, оно было для народа Божьего. Но для Малахии, пока он его не передал, для него это было бремя. И он его нес, и он понес его народу. Малахия и многие другие пророки в Старом Завете, когда Господь им говорил, передай народу, так говорит Господь, для них, и апостол Павел то же самое, здесь он чувствует вот это вот бремя, что Господь возложил на него. К сожалению, многие верующие люди, я надеюсь, что это не наша характеристика нашей церкви, но проверьте свое сердце. Мы часто говорим, что это бремя благовествовать, это принадлежит пастору или молодежи, у них время есть. А молодежь говорит, это принадлежит пенсионерам, у них время есть. А пенсионеры говорят, у нас силы нету, это те, которые имеют средства. А те, которые средства имеют, говорят, мы не хотим жертвовать, мы хотим это богатство себе сохранить. Мы всегда находим причину ответ, почему мы не служим Господу, почему мы не чувствуем вот эту ответственность, вот этот долг, который Господь нам даровал. Мы получили богатство, и оно не принадлежит кому-то другому, чтобы они несли, а каждый из нас, то, что получил дарование от Господа, ответственен служить друг другу и служить Господу тем дарованием, которое Господь нам даровал. Апостол Павел говорит, вот эта благая весть, она спасает людей, потерянных, погибающих, которые как спираль падают в ад. Знаменитый проповедник Джонатан Эдвардс, свою знаменитую проповедь «Грешник в руках разгневавшего Бога». И он там представляет, что как будто бы Бог держит на ниточке над огнем, над озером огненным человека, грешника, и в любой момент может его отпустить, чтобы человек упал на вечную погибель туда. Имеем ли мы вот это вот чувствование, которое апостол Павел имел. Вот эта срочность, вот этот вот долг, который мы должны чувствовать, оно должно гореть в нас, чтобы мы передавали другим людям. Часы бьют, скоро полночь, скоро конец. Мир, как я уже сказал, умирает. И когда мир умрет, тогда уже поздно им передать эту благую весть. Человеку надо сказать, пока он еще живет. Потому что когда он умрет, он будет навеки отлучен от Бога. Знаете, католическая православная церковь имеет такое учение, называет чистилище. И это они преподают людям, думая, что они этим могут дать людям надежду какую-то. Но если бы вас сейчас позвали... Мой сын пожарник, вы знаете, мой брат пожарник. Они на скорую помощь. Вы слышите, сирена вон гудит сейчас. Где-то, наверное, они и едут, чтобы скоро кого-то спасать. Может быть, инфаркт, может, инсульт, может быть, акцидент. Может быть, кто-то разбился и при смерти умирает. Ему остаются минуты жить. Может быть, кто-то в больнице лежит и умирает. И доктор пришел и сказал, позвал семью и говорит, прощайтесь. Они сейчас, через час, через два умрут. И если бы любого из нас сейчас позвали в такую ситуацию, человек позвал и сказал, расскажи мне, почему ты верующий? Расскажи мне, как примириться с Богом? Скажите, если мы им предложим идею чистилища, это ему поможет? Сказать, может ли, не волнуйся, умирай. Мы будем молиться за тебя, и Бог потом тебя из чистилища примет в свое присутствие, правда? Дает это надежду ему? Абсолютно нет. Апостол Петр пишет нам, будьте готовы во в каждый момент вашей жизни дать отчет о той надежде, которую вы имеете. Отчет дать. Отчет это не ответ. Отчет это как вы каждый месяц получаете из банка финансовый отчет. Все, прибыль и расход. Отчет мы можем дать умирающему грешнику о том, что Бог сделал для нас. Чистилище никакой надежды не дает людям. К сожалению, есть люди, которые не уверены в своем спасении. И как вы думаете, если бы вас сейчас, и вы не уверены в вашем спасении, призвал бы человек умирающий и говорит, скажи мне, могу ли я иметь уверенность в моем спасении? Вы скажете, я не знаю, я сам не уверен. Это неправильное учение, которое мы слышим иногда. Не слушайте такого учения. Слово Господне учит нас. Апостол Иоанн в своем послании пишет, сие написано, чтобы вы знали. Мы можем знать. Мы можем быть уверены. Мы имеем уверенность в нашем спасении. И жизнь апостола Павла, она соответствовала того призвания и уверенности, которые он получил от самого Господа. Апостол Иоанн пишет в своем первом послании, мы перешли от жизни в смерть. Не так ли? Нет. От смерти в жизнь. Но как мы переходим в ту жизнь вечную? Через физическую смерть. И она нас не пугает, она нас не страшит, потому что мы имеем надежду, которые сам Господь даровал нам. Четвертая книга Царств, 7 глава. Помните, там описывается, стан израильский был окружен Сирией, армией Сирии. И там было 4 прокаженных, которые жили вне города. Почему? Потому что они были прокаженные. Они не принадлежали нигде. Они не могли жить среди своего избранного народа Израиля, и они не могли жить среди сириян, они были больные. Проказа, она распространялась людям при контакте. И вы помните, Господь сотворил чудо. Сириане, они отстали, оставили все, и эти прокаженные, они пошли, начали там кушать. Написано, они пошли в один шатер, взяли там золото, серебро и спрятали его. Пошли в другой, взяли и спрятали. А потом они пришли в себя и говорят, что мы делаем? Народ Божий страдает, голодом умирает. Сегодня день, там написано, великой радости. Благая весть, обратите внимание, благая весть, благовествование, которое апостол Павел хочет передать людям, она приносит людям не только надежду, то, что учение чистилища не дает, но действительно благовествование, что Бог искупил мир, это приносит людям надежду, но она также приносит им радость. И они пошли, они рассказали царю. И если вы точно читаете там, их не пустили обратно в стан Израилевый, они только подошли к воротам. И сторожам там сказали громким голосом, так и так и так, и царь послал колесницу узнать, если это действительно так. Но они принесли надежду и радость, то, что они в себе не могли сдержать. Если мы понимаем контекст их, мы тоже как прокаженные, мы тоже как грешники, которым Господь даровал милость. И мы, может быть, изучаем и слышим эти проповеди, и Слово Господне читаем, и эти драгоценные, истинные, духовные, скрываем в сердце своем, так как Мария, да? Мы пример этот потребляем, говорит, Мария все в своем сердце слагала, да? И мы тоже слагаем, и никому не хотим поделиться. Нет, мы должны, мы обязаны идти и сказать, как эти прокаженные. 15 глава Евангелия от Луки, Господь там 3 притчи дает. Первая за потерянную овцу, вторая за женщину, которая драхму потеряла, и третья это за блудного сына, который потерялся, и потом отец его приобрел, когда он покаялся и вернулся домой. Все притчи, которые Господь учил нас, в главном контексте всегда мы должны какую-то одну истину с них получить. И главная истина, которая вот эти 3 примера учат нас, это та радость, которую Бог чувствует при покаянии грешного человека. Пастух, когда нашел потерянную овцу, что он с ней сделал? Он ее взял куда? На плечи. Как вы думаете, это бремя, оно было тяжелое или оно было легкое? Это был вес, это было бремя, но для его это была радость. Он нашел. И что он делает, когда он возвращается домой, он собирает всех своих друзей, всех других пастухов и говорит, придите и порадуйтесь со мною. Женщина, когда она потеряла драхму, прочистила свой дом, нашла ее, позвала своих друзей и говорит, придите, будем радоваться. Блудный сын, потерянный сын, когда вернулся домой, что сделал отец? Пир, радость. Благая весть, она приносит надежду людям, приносит радость людям. И это то, что наш мир не имеет. И мы должны гореть, чтобы это передать им. И апостол Павел здесь дальше говорит, я должен еленам, варварам, мудрецам, невеждам. Это просто категории людей, которые люди делают. Бог не смотрит на людей, не смотрит, если мы русские, или американцы, или украинцы, или с Аргентины приехали, с Парагвая. Бог смотрит на нас и говорит, вы грешники. Здесь спасенные грешники, а здесь не спасенные грешники. Когда Господь смотрел на свой избранный народ Израиль, или на язычников, Он их то же самое. Он их всех видел как грешников, которым Он предлагает спасение. И апостол Павел здесь то же самое. Написано, что Бог не лицеприятен. И апостол Павел, он не смотрел на категории людей, которые люди делают, а апостол Павел смотрел на всех этих категорий людей, как потерянные люди, которые нуждаются в благой вести. С точки зрения людей, еллины это были те люди, которые были образованные, которые культурные были, варвары это были те люди, которые необразованные были. Мудрецы, невежды – это те люди, которые были богатые, бедные, образованные, необразованные. Апостол Павел говорит, я имею благую весть, которую Бог даровал мне, и я должен им всем. Когда апостол Павел доходит до 3 главе послания Римлянам, он говорит, нету различия, нету разницы. Перед Богом все грешники, все потеряны, и все нуждаются в этой благой вести. Так что апостол Павел говорит, я имею долг перед Богом за то, что Бог сделал для меня. Я имею долг перед людьми, перед всеми людьми, не имея значения, откуда они, какой они категории, где они граждане, знают они за Бога, не знают они за Бога, образованные, необразованные, мужчина, женщина, взрослый ребенок, не имеет значения, апостол Павел говорит, я должен людям. И я готов им благовествовать, давать им надежду, давать им эту радость. Почему? Потому что Евангелие имеет силу, силу спасать, и я ее не стыжусь. На этом мы посмотрим в следующее воскресенье, если Господь даст нам жизни вернуться сюда, через 6 дней и 23 часа мы опять встретимся. Пускай Господь благословит это слово для нас. Мы сейчас встанем, помолимся. Брат Пихай, вы помолитесь, пожалуйста.